Labas vakaras,
brangūs žydai. Vtarai lekcija Jevrėjai į Filistimlenį. Jehudim veplištim. Tretia glava knygi prauka Šmuelė, kuriuo mes su vami nebūdim razbirati v chodė etovo cikla, raskazavait nam o načali prorocheskai sviazi mėždu Всевышnim ir prorokam Šmuelėm. Там же приводится пророчество, которое Элькана сказал Эли Акоину, первосвященнику Эли, о гибели его сыновей. И суть пророчества сводилась к тому, что невозможно продолжение пути еврейского народа в условиях того религиозного хаоса, который происходил в тот момент. И в результате этих пророчеств, в результате особенности, которые смог продемонстрировать пророк Шмуэль, сказано в тексте пророка, и узнал весь Израиль, что Шмуэль – Нави Нейман, что пророк Шмуэль – верный пророк в Израиле. Это было главное ощущение, которое коснулось каждого человека. Об этом рассказывает третья глава, которую мы с вами сегодня упускаем, и начинаем наше изучение с четвертой главы. Сказано здесь следующее. «И было слово Шмуэля ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Эвенезере, а филистимляне расположились в Афеке». То есть, попросту говоря, пророк Шмуэль выводит весь еврейский народ воевать против филистимлян. «И выстроились филистимляне против израильтян, и разгорелся бой, и были разбиты израильтяне филистимлянами, которые побили на поле боя около 4000 человек. Еврейский народ получает поражение. Терпит тяжелое поражение. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что сегодня поразил нас Господь перед филистимлянами? Возьмем же себе из Шило ковчег завета Господня, и войдет он в среду нашу и спасет нас от руки врагов наших». То есть народ посоветовался со старейшинами. А дальше, не спросив старейшин, решил использовать самое веское неконвенциональное оружие, которое находилось на вооружении еврейского народа. Это ковчег завета Арона Брит, ковчег, в котором хранился свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, ковчег, в котором хранился горшочек с манном, который выпал в последний день пребывания в пустыне, и скрижали с 10 заповедями. Когда этот ковчег евреи проносили по пустыне, то он осуществлял чудеса. Он давал кондиционирование воздуха, с одной стороны. Он снимал горы и засыпал впадины. Ковчег, который побеждал врагов, это неконвенциональное еврейское оружие. И евреи решили в борьбе с филистимлянами использовать это оружие для своей победы. «И народ послал в Шило и принесли оттуда ковчег завета Господа, Цваота, обитавшего над Керувимами». Обратите внимание, используется то самое имя, которое дала Хана, которое обновило Хана в этом мире, Ашем Цваот, который обитает над Херувимами, место пребывания которого в святой святых, там, где и хранится Арон Брит. «А там при ковчеге Божьем два сына, Эли, Хофни и Пинхас, те самые сыновья, над которыми была занесена рука наказания, они при ковчеге трудятся, работая в Министерстве по делам религии. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, громко вскричал весь Израиль, и восшумела земля. Евреи возликовали, ибо поняли, что теперь они вполне могут победить своего врага, ибо то оружие, которое привело к падению Иерихонских стен, ковчег, находится с ними. И услышали филистимляне этот громкий крик и сказали, что это за громкие крики в стане Еврим. Филистимляне так слегка презрительно, что это там евреи, которые не очень развиты технологично. Мы увидим с вами, какая была технология у филистимлян дальше в ходе нашей лекции. Они так слегка с презрением сказали, что это евреи там ликуют. И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, появился Бог в том стане. Горе нам, ибо не было такого ни вчера, ни третьего дня. Филистимляне, несмотря на то, что начали с недостаточного уважения к евреям и их эмоциональной нагрузки, в конце концов они реально испугались от объективности этого живого Бога Израиля. Сказали, не было у нас такого ни вчера, ни третьего дня. Против ковчега мы еще не сражались. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. «Крепитесь и будьте людьми, филистимляне, дабы не попали вы в порабощение у еврим, как были они в порабощении у вас. Будьте людьми и сразитесь». То есть лозунг филистимлян – это люди, которые идут воевать против Бога. Против Бога, которого они понимают. Понимают, видимо, не меньше, чем мы с вами. Что это за Бог, какая его объективная сила. И тем не менее, они как люди идут воевать против этого Бога с тем, чтобы быть людьми. Что это за лозунг? Люди против Бога. Интересный лозунг. Увидим дальше чуть более подробно. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и разбежались каждый в шатры свои». Это было полное поражение евреев. «И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 тысяч пеших». 30 тысяч людей гибнет. Если до этого первого поражения было 4 тысячи человек, и армия не разбежалась, евреи не разбежались, они смогли выступить на второе сражение. Здесь это привело к полному поражению. «И ковчег Божий был захвачен». Филистимляне взяли в плен ковчег. «И оба сына Эли, Хофни и Пинхас умерли». Пророк Шмуэль выводит еврейский народ на войну. Что здесь происходит и как мы с вами можем это понять? Великое поражение. Народ после первого поражения обращается к старикам и задает вопрос «Лама на гафну?» Почему мы потерпели поражение? В чем причина нашего поражения? Поскольку филистимляне были с точки зрения вооружения намного лучше вооружены, чем евреи, то в дальнейшем мы увидим, что филистимляне умели обрабатывать металл, в то время как евреи пребывали, как и весь древний мир, в период бронзового века. У евреев были бронзовые грабли и лопаты, а у филистимлян был металл, металлическое оружие. Поэтому вопрос «Лама на гафну?» – почему потерпели поражение? Ответ, на самом деле, если вопрос касался чисто материального аспекта, то ответ очень простой, потому что они просто в другой военной цивилизации находятся, у них просто другой этап развития, поэтому вы и потерпели поражение. Вопрос «Лама на гафну?» – почему потерпели поражение? По всей видимости, необходимо понимать, как в какой-то духовной сфере. И таким образом получается, что народ не понимает, что то состояние, когда каждый делает то, что хорошо в глазах его, это состояние неверное. Еврейские мудрецы называют такое состояние «холе ануш» – безнадежный больной. Безнадежный больной, который не чувствует уже симптомов боли, который уже не чувствует боли, который не понимает своего состояния. В результате, какое решение у них было? Решение было взять ковчег, использовать неконвенциональное оружие, которое находилось на вооружении еврейской армии, которое называлось Арон Габрит. И результат – великое поражение, которое произошло в Израиле, и ковчег попадает в плен. В третьей главе, которую мы с вами пропустили, есть один стих, который все-таки нам необходимо привести. Стих следующий. «Вайомер Ашем эль Шмуэль, ине анухи осе давар бе Исраэль, ашер коль шумот ацелэй наштэй узнав». И сказал Бог Шмуэлю, «Вот я сделаю давар, сделаю вещь в Израиле, событие в Израиле, о котором каждый, кто услышит о нем, зазвенит у него в обоих ушах». То есть мы с вами сегодня еще не порвали одежды. Сейчас, услышав об этом, кто услышал об этом впервые, то это просто говорит о нашей недостаточном чувствительности к тем событиям, которые произошли. То те люди, которые слышали об этом, рвали одежды в знак траура. Ковчег попал к филистимлянам. Кто такие филистимляне? Кто такие филистимляне? Почему мы с ними воюем? В книге Шофтим, книге Судей, сказаны следующие слова. «Ваесифу бне Исруэль ласот арабы не Ашем, ваетнем Рашем баят плештим арбаим шана». «И продолжали сыновья Израиля делать зло в глазах Бога, и передал Всевышний их в руку филистимлян на 40 лет». наше состояние греха, в котором еврейский народ находился. А грех хет означает рассеяние внимания. Леахти – это промазать. Хет – есть более тяжелое выражение греха. Грех хет – это означает, когда человек рассеян, когда он живет не сконцентрированно, и когда его жизнь, она не подлежит смыслу и не ведет никакой цели. Вот в таком состоянии полного развала в период конца судей оказался еврейский народ. Почему именно филистимляне являются постоянным врагом еврейского народа, когда с другими народами происходят у нас весьма лишь эпизодические столкновения? Есть, кроме филистимлян, у нас другие народы. На самом земле Израиля, земля кананская, остались еще кананские народы, остались эмуреи. Иерусалим еще не освобожден, в нем живут евусеи. Иерусалим даже не был освобожден. Есть у нас враги Амон и Муав, которые находятся по другую сторону реки Ярден. Есть у нас на севере хитейцы, есть у нас с кем воевать, есть у нас враги. Однако именно филистимляне те, кто нами правят, и филистимляне были те, кому Всевышний нас передал за наши духовные достижения, которые в этом мире мы осуществляли. Кто такие филистимляне и почему они являются нашим главным врагом? Филистимляне – это люди. Тогда, когда еврей хочет быть человеком, как другие народы, жить так же, смотрит на других, смотрит телевидение спутниковое, и видит, как люди живут, и тоже хочется ему вот так же и жить, то тогда Всевышний дает нам испытания теми же самыми людьми, именно этими людьми. Те, кто для нас являются людьми, вот от них мы получаем испытания. Кто такие филистимляне как люди? Что значит быть человеком? А как мы уже говорили, что филистимляне это антипод еврейского народа. Стало быть филистимлянином и быть человеком, это означает обратное состоянию быть рабом Бога. И иметь задачу своей жизни, служение Всевышнему, это то, что предназначено еврейскому народу. И тогда мы достойны чуда. И быть рабом и служить Всевышнему, это не означает такую тяжелую работу с утра до вечера, когда человек подавляет в себе все. Нам Всевышний дал такую гармоничную Тору, такое гармоничное служение, которое в частности включает в себя заботу о себе. Ибо Всевышний хочет, чтобы у него были рабы хорошие, чтобы они были развитые, разумные, чтобы они имели кусок хлеба, и чтобы они имели почет, чтобы они имели уважение. Но не тот почет и уважение, которое любит филистимляне, а немножко другой. То есть наша религия и наше служение Всевышнему, тем не менее, предполагает, что Всевышний – это тот, кто в рамках своей работы позаботился о нас с тем, чтобы мы выглядели правильно. Это не римское рабство. Не римскому рабству мы добровольно себя подчиняем. Итак, филистимляне – люди, как скоро мы увидим, самое совершенное и демократическая человеческая цивилизация в истории мира до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня человечество ничего лучшего в смысле строительства общества еще предложить не могло. Скоро мы с вами это увидим. Сегодня лишь самые передовые страны могут только позавидовать тому, что было у филистимлян. А именно, они построили то, о чем сегодня только может мечтать Европа и Америка, Западная Европа, они построили гражданское общество. Что имеется в виду? Гражданское общество – это полная свобода личности, религиозных предпочтений, полное национальное равенство. И в дальнейшем, на протяжении книги, мы с вами будем общаться с филистимлянами, пока царь Давид не переведет их в состояние археологии. До царя Давида филистимляне у нас в цикле будут фигурировать достаточно постоянно. Царь Давид их переведет в состояние археологии. А до него они будут. Что такое филистимлянское гражданское общество? Это полное отсутствие социальных проблем, полное отсутствие преступности и отсутствие деградантов в обществе. Филистимляне были высоко развитым народом. Высочайшее развитие технологии с полным отрывом от остальных народов древнего мира. Тогда, когда евреи и народы мира пребывали в бронзовом веке, как мы говорили, филистимляне научились обрабатывать железо, добившись безусловного военного превосходства. А именно они изобрели меха. Меха, которые подают кислород в печь. И таким образом температура плавления металла это 1500 градусов. И благодаря филистимлянским мехам у них получилась возможность обрабатывать железо. А евреи только могли 1200 градусов температуры в своих печках осуществить. Таким образом обрабатывали металл. Как в дальнейшем увидим, что каждый, кому нужно было подковать коня или не знаю, что там подковывали, то обращался к филистимлянам. Потому что у евреев не было своих кузнецов. Но у филистимлян было, конечно, эмбарго на все остальные страны мира. Продавать металл в виде готовых изделий, да, в виде оружия или в виде технологий нет. Когда евреи еще не дошли до царства, мы говорим о ситуации, когда евреи жили более-менее, будучи разделенными на колено, когда у нас даже еще не было царства, филистимляне осуществили первую в истории человечества буржуазную революцию и ограничили монархию. Своего царя Ахиша они поместили в Гат, в город Гат, оставив за ним чисто церемониальные функции. Кто управлял страной, кто управлял филистимлянами, был у них Хамиша Сарне Плештим, 5 майоров филистимлянских, по числу 5 городов, в которых жили филистимляне. Они жили в Ашкелоне, Гате, Аждоде, Азе, сектор Газа. Забыл 5-й город. А Сарне Плештим, майоры. То есть самое высокое военное звание, которое имели филистимляне, это были майоры. Не было ни генералов, ни полковников, ничего. Почему? Потому что люди не готовы были над собой терпеть должность более высокую, чем майор. Больше, чем более высокую, чем майор. Просто и было не нужно. 5 человек, причем чем они занимались? Исключительно занимались ведением хозяйства. То есть самое, так сказать, ограниченное то правление, которое власть должна была иметь в самом ограниченном виде, это то, что осуществляли Сарне Плештим. Лозунгов у филистимлян было 2. Все во имя человека, все на благо человеку. И человек это звучит гордо. 2 лозунга. И мы увидим в дальнейшем, насколько эти 2 лозунга в тексте Танаха будут подтверждаться от эпизода к эпизоду, от случая к случаю. Человек это звучит гордо, Бог против тебя стоит, иди воевать против Бога. Человек это звучит гордо. Филистимляне верили в эти лозунги, они жили ими, и они ими побеждали. Ими побеждали. Евреи проигрывали в конкуренции, и в результате захотели уподобиться другим народам, чтобы быть такими же, как другие народы. Другие народы живут качественно, успешно. Евреи захотели тоже быть другими народами. В этом и заключается корень болезни. Иш яшар бейнав ясе. Человек то, что прямо в его глазах будет делать. Это диагноз, в котором пребывал еврейский народ на тот момент. Поэтому Всевышний посылает нам испытание. Антипод – человек, который живет глазами своими. Попробуйте столкнуться с этими людьми. Кто же такие филистимляне? Что это за образ людей, восстающих против Бога? Авраам очень метко, когда попадает к филистимлянам, описал их суть. «Ахен эйны рат элуким бамаком азе». «Действительно нет страха Бога в этом месте». Так сказал Авраам Авин. Ему случилось после образования Мертвого моря, когда города Содома и Гоморра были уничтожены, то Авраам Авин остался без своей деятельности. А именно Авраам находился на перекрестке дорог. Когда люди к нему приходили, то он проводил семинары по иудаизму. И постепенно, один за другим, люди оставались с ним, насколько духовная сила, которую мог предложить Авраам, была большой. И когда Мертвое море образовалось, и, соответственно, вся эта зона, куда шли люди, она оказалась пустой, люди туда уже не ходили. Сегодня люди ездят на Мертвое море, чтобы там свои кости в водах Мертвого моря немножко погреть. А раньше люди со страхом боялись. По Мертвому морю текли кости, кусочки плоти, и люди туда... Идея искупаться в Мертвом море, она... Далеко не каждому тинейджеру могла прийти в голову. Так вот, Авраам Авину отправляется к филистимлянам с тем, чтобы попытаться оказать на них какое-то определенное влияние. И увидев их, он пытался осуществить там свою деятельность по распространению идеи об едином Боге в этом мире. Преуспел в определенной мере, да, об этом есть у нас лекция. Почему в Бершебе не живут русалки из первого цикла, она занимается этим вопросом. Так или иначе, Авраам Авину произносит слова «Ахен эйн ират элоким бамаком азе». Действительно, нет страха перед Богом в этом мире. Люди абсолютно безразличны к страху перед Богом. Что такое страх, трепет? В первую очередь, это раскрытие Бога перед собой. Людям просто не нужно. Абсолютно духовно защищены. Нет никакого шанса на открытие. Для них приемлемым является только осязаемая материальная реальность. То, что реально, то существует. То, что нереально, существовать не обязано. Что же филистимляне за народ? Поскольку наша лекция сегодня как раз и относится к ним, евреи и филистимляне. Само слово на иврите «плештим» – филистимляне. «Плештим» означает «захватчики». Весьма космополитическое название. Представьте себе, обычно человек может себя назвать освободитель или еще как-то. Они говорят, нет, захватчики, мы пришли со стороны Египта. Они с этнической точки зрения являются потомками Хама и потомками Мицраима из Египта. И они распространились в этом направлении. Так себя они и называют захватчики. Честно. Да. Очень честные люди. В дальнейшем мы видим глобальную честность. В том, что происходит с филистимлянами. Действительно, без шуток. Мы видим. Внуки Хама. Тора в книге Берешит рассказывает нам о происхождении филистимлян. И говорит так. У Мицраим яладет петрусим, ветка слухим, ашер яцу мишам плештим. И Мицраим, Мицраим это Египет, это старший сын Хама, он родил петрусим и кослухим, то есть это внуки Хама, соответственно, третьего сына Ноаха. Родил он Патрусим и Кослухим Египет, Ашер и Яцу Мишам Плештим. Откуда вышли филистимляне? То есть филистимляне, говорит нам текст Тора, вышли из этих самых Патрусим и Кослухим. Возникает вопрос, что вышли оттуда. Тора всегда пользуется языком. Этот родил этого, этот родил этого. Был Нох, у него, он родил троих сыновей, трое сыновей, каждый родил что-то. По старшему пошли Греция, Европа, по среднему пошли семиты во всех их формах, по Хаму пошли африканцы во всех их формах. Что означает, что оттуда вышли плештим. Раши говорит, что эти Петрусим и Кослухим обменивались с женами, в результате чего в процессе эволюции образовались филистимляне. То есть филистимляне, само их появление было в процессе эволюции, обмен женами между Патрусим и Кослухим. То есть полное отсутствие идеи завета, идеи связи, идеи ограничения. Люди. Предел людей. Полное отсутствие любых ограничений. Все на благо человеку. Все во имя человеку. Филистимляне являются символом слова «арелим» «необрезанные». Необрезанные. Что такое обрезанность? Это что такое брит-мила? Завет обрезания. Просто обрезание. Люди так по-простому говорят обрезание. Это не обрезание, это завет обрезания. А те, кто сторонятся завета и живут вообще без завета, это арелим, необрезанные. Так вот, в наших святых книгах написано, что плештим – это символ арелута необрезанности. А в Иерушалме сказано, в Иерусалимском Талмуде, Маусаги орла, мерзко она орла, мерзко она вот эта необрезанность. То есть, когда человек живет без рамок, без завета, без связи с людьми, с Богом, то с точки зрения еврейства это мерзко. Это филистимляне. Но филистимляне, безусловно, во что-то должны были верить. И сейчас мы коснемся с вами теологии филистимлян. Сегодня они уже архаичны, давно находятся в археологии. Но, тем не менее, Танах у нас очень подробно опишет нам их богов и все остальное. Просто пока небольшое предисловие о том, кто такие филистимляне, чтобы мы могли с вами увидеть и понять, что у нас происходит дальше. У филистимлян было божество, которое называется Дагон, русалка. Русалка – это божество, видно, что не слушали лекции, да, раз, что же вы тогда удивляетесь?
Потому что Дагон – это как будто мужское, а русалка – женское.
Наконец, да, действительно, такое окончание, нечто такое. Может быть, русалка филистимляна была мужского рода, я не уверен, что она была женского рода. Я просто не знаю. Не знаю, действительно не знаю, никогда не задумывался, не знаю. Русалка. Что такое русалка? Суть русалки – это отождествление с ценностями, которые были до потопа, из-за чего и был уничтожен мир. То есть рыбы – они единственные из всего мира, которые сохранились до потопа. Потоп на них никак не повлиял. Они спокойно плавали в мире, который был залит водами, и они сохранились. И суть, когда человек выбирает себе в качестве божества Дагона, русалку, он тем самым свидетельствует о том, что он идентифицируется с ценностями до потопа. А что было до потопа? Нежелание принять завет. То есть даже символ божества филистимлян – это символ отказа принятия завета и отказ от принятия связи. Идентификация с ценностями Тогу, с ценностями хаоса и отсутствием брит элоким, отсутствие связи с Богом. Рыба, она не строит семьи, как известно. У нее нет никакой связи ни с кем. Она живет. Она просто живет в свое удовольствие. Это и был символ, религиозный символ филистимлян. Люди, которые по миру плывут, как рыба. Об этом сказал Авраам. Ахен эйнират элоким бемаком азе. Действительно, нет страха перед Богом в этом месте. После короткого предисловия о том, кто такие филистимляне, о том, насколько это был передовой народ, передовой во всех смыслах этого слова. А что такое быть передовым? Это быть связанным с ценностями до Ноева потопа. Вот если ты сегодня, если ты связан с ценностями Ноева потопа, то ты очень передовой, потому что цивилизация, она более-менее движется вот как бы в том направлении. После короткого предисловия о филистимлянах и их власти, ограниченной монархией, их религиозного исповедования поклонения Дагону. Опять же, что такое поклонение? Как они ему поклонялись? Кто он был? Они ради Дагона были готовы, что осуществить самоубийство и взорвать мусульман или что-то? Нет, это филистимляне совершенно не готовы. К этому они совершенно были не готовы. Они поклонялись, то есть они каким-то образом, их поклонение – это тема для отдельного изучения. Итак, евреи сражаются с филистимлянами по причине того, что говорит Всевышний. Есть два пути. Первое – это состояние, когда еврейский народ достоин чуда. Это состояние, когда еврейский народ духовно достоин. Когда мы – люди царства Израиля. Второе состояние – когда каждый живет так, как он хочет. Тогда вот, пожалуйста, вам, филистимляне, имейте с ними дело. И филистимляне преследуют еврейский народ, наложив очень мягкий налог с прибыли. И поставив своих наместников всего лишь в нескольких городах. То есть филистимляне, они совершенно не относились к евреям плохо. Наоборот, с национальной точки зрения, они ко всем относились с большим уважением. И мы видим, как они примут в дальнейшем царя Давида, после того, как он убьет тысячи из них, когда он придет и скажет, я больше с евреями не дружу, они его примут без малейшей проблемы. А как враг? Он убил тысячи вдов, тысячи сирот. Он уже не с врагом, все нормально. Хочешь быть филистимлянином, как мы, пожалуйста, живи среди нас, нет никакой проблемы. Это филистимлянин. Никакой национальной розни. Никакой гизанут, никакого расизма. Абсолютно нормальные отношения. Итак, первое столкновение между евреями и филистимлянами, на которое еврейский народ направляет Шмуэль, зная, что будет большое поражение еврейского народа, ибо Всевышний сказал ему начать эту войну, и Всевышний сказал ему, и каждый, кто услышит об этой войне, у него зазвенит в обоих ушах. И пророк Шмуэль делает это, и результат после первого сражения, 4000 человек погибают, а место, где происходит сражение, называется, то место, где еврейский лагерь основался, называется Эвен Гаэзер, камень помощи. камень помощи. По идее, камень помощи Всевышнего по отношению к еврейскому народу. Раши говорит, «Адайн лохая кэншма, векан караль шем суфа». Так этот камень еще тогда не назывался, но назвал он его по имени конца. А именно, в следующей нашей лекции, когда пророк Шмуэль приведет к оздоровлению еврейского народа, то тогда будет победа евреев над филистимлянами такой, что ни один еврей не поднимет даже оружие. И тогда этот Эвен-Эзер войдет в историю как памятник великой победы Израиля, тогда, когда Израиль достоин. Камни падали с неба. Тогда, когда мы будем достойны. А сейчас возле этого места, которое предназначено для чуда, уже название есть. Но название это будет дано в дальнейшем, когда эти события произойдут. Уже памятник стоит. Памятник победы над филистимлянами уже стоит. Но в настоящий момент полное поражение. То есть пока еще не полный, это первый этап. 4000 человек погибли. Возле вечного памятника тому, как Бог ведет войны Израиля, и Израиль побеждает. Когда раскроется рука Всевышнего, произойдет великая победа. А Эвен-Эзер будет вечным памятником. И люди, которые будут проходить мимо этого памятника, будут произносить благословение, благословляя Всевышнего за то чудо, которое он сделал. За чудо спасения еврейского народа. Однако это будет лишь в дальнейшем, а пока народ обращается к старейшинам и говорит, «Лама нагав, ну почему мы потерпели поражение? Что происходит? Все вроде у нас так нормально, каждый живет так, как хочет. Все в порядке. Шаббат, конечно, соблюдают, кашрут тоже. Хрю-хрю не едят, полагаются на бадац. Кашруты менее авторитетные, не пользуются ими и не понимают, в чем проблема, почему Бог так к нам вдруг относится, как мы потерпели такое поражение. Понимают, что в конвенциональной войне филистимлян, которые имеют оружие, не победить. И взяли Арона Брит, который рушит горы и валит стены. В частности, стену Иерихона. Как и бывает в некоторых общинах сегодня, раввинов не спросили. То есть спросили раввинов, раввины дали свой ответ, что в каком-то духовном русле. Ответ текст на мне приводит, какой ответ дали раввины. А после этого они послали и взяли ковчег. Раввинов не спросил. Если бы пророк Шмуэль там был, он бы не разрешил. Но пророка Шмуэля там не было. Где был пророк Шмуэль? Какие есть варианты? Я не знаю, где он был, скажу вам честно. Хоть вариантов вы никаких не предложили. Я много искал в Танахе, есть ли хоть какая-то информация, где в это время был пророк Шмуэль, я не нашел. А то, что его там не было, это пишут в явном виде. И мое личное ощущение, это первый раз я привожу кого-то из мудрецов, а говорю свое личное ощущение, мое личное ощущение, которое чисто ощущение, но абсолютно может быть неверным, что пророк Шмуэль был в Гилгале. Гилгаль – это место связи между землей Израиля и еврейским народом. Возле Ярдена. Та первая точка, где находились евреи, когда нарушили государственную границу, захватывая землю Израиля с Ярошуа. Туда, в эту точку приходили все. Это точка восстановления связи. И, может быть, он был там, я не знаю. Не нашел. Итак, как филистимляне реагировали на надежно испытанное евреями самое страшное неконвенциональное оружие, которое называлось Арон Абрит. Текст нам говорит следующее. «Вейшмеу плештим эт коля трура, и услышали филистимляне голос трубления в рог, можно перевести, или возглас еврейский, вамру, ма коля трура гадоля за, что это за великое трубление, бамахане еврим, в еврейском лагере, и узнали они, что Арон Ашем пришел в лагерь, что ковчег Божий пришел в лагерь. В Иероа Плештим, филистимляне испугались. Почему? Они люди, они прекрасно видели, что эффективность работы ковчега доказана. Почему доказано, какие там биологические поля, что там евреи внутри держат и так далее, филистимляне не знали. Но так или иначе, как черный ящик, это работало. Это приводило к великим победам, которые были у евреев. Это было известно, это было доказано. Поэтому филистимляне поняли, есть великие силы внутри этого ковчега. Как они работают, мы не знаем. Они сильно испугались. Вам ройла, ну и сказали, горе нам. Действительно, горе нам. У евреев взяли все, что у них было. Килога это оказывает мульшитом. Вчера и третьего дня они такое не использовали. Кто спасет нас от руки этих великих богов, говорят филистимляне. Они не признают, что это единый бог. И у них многообразие в этом мире. Есть в этом мире многообразие богов. Филистимляне говорят, кто нас спасет от этих великих сил богов. Элуким это имя, означающее силу и влияние. Возможно, евреи в этот ковчег каким-то образом вот эти лучи каких-то богов и света, думают филистимляне, засадили, и они им помогают. Дело такое. И дальше они приводят, что доказано, что это те силы, которые побили египтяны, те силы, которые побили в пустыне, когда евреи имели контакт с эморейцами и на голландских высотах. Голландские высоты евреи тогда освободили, еще при Моше Рабейну. Башан, голландские высоты были освобождены. Сирия тогда еще даже не мечтала голландские высоты получить. Какой результат? Простой. Итаску. Дагаюла нашим плещем. Крепитесь и будьте людьми филистимлян. Здесь перевод на русский язык, он не очень правильный. Поэтому будьте мужественны филистимляне. Переводчик так решил как-то это дело, как часто бывает, немножко округлить. Нет, будьте нашим плещем, будьте людьми. Ибо человек может сражаться с Богом и побеждать. Почему? Потому что боги, они свою силу дают обусловленно. Есть много всяких условий, которые могут быть. И если они не выполняются, даже если Бог воюет на стороне кого-то, может он победу и не одержать. Будьте людьми. Иначе что? Иначе будут подчинены евреям. Как они были подчинены вам. И воюйте. И воевали филистимляне. И полностью разбили еврейский народ. Причинили нам полное поражение, так что каждый разбежался в шатры свои. Не осталось никакой армии. Филистимляне делают вызов Богу и побеждают. В чем причина поражения? Почему действительно ковчег не помог? Ведь ковчег обладает такими силами. Почему он не помог? Потому что евреи смотрели на мир и ковчег завета глазами филистимлян. Чем и ослабили руку Бога. Филистимляне казались правы. Бог помогает не всегда. Они, евреи, ослабили руку Бога, ибо Всевышний сказал, когда вы дадите мне силы, когда вы будете достойны, тем самым вы пробудите во мне силы. Если вы будете недостойны, то вы тем самым ослабляете меня. И он не может выступить за нас. Сам текст дает на это намек. Кто был при ковчеге? Кто был при ковчеге? Текст нам говорит, что при ковчеге кто был?
Сыновья Эли.
Сыновья Эли, совершенно верно. А над ними уже занесена рука суда. Над ними уже есть пророчество о гибели всего их потомства. Которое будет исполняться поэтапно. Мы с вами проследим несколько из этих этапов здесь. Условия победы при использовании ковчега. Это то состояние, которое было в пустыне, когда евреи были достойны чуда. Ты достоин чуда, с тобой чудо происходит. Для этого нужно из глубины сердец извлечь влияние иностранных богов. Если у нас в сердцах иностранные боги пляшут шаманские танцы, то нам сложно будет что-то сделать. К этому состоянию пророк Шмуэль приведет еврейский народ, ходя из города в город, и исправит грех и ошибку Короха, внеся ясность в состояние еврейского народа. Пророк Шмуэль – это человек, который никогда не находился дома. Он возвращался к себе домой. Он прошел по всему Израилю, и еврейский народ смог внести ясность и исправить их грех. Каким образом? Когда они видели образ Шмуэля. Люди видели образ Шмуэля, он не мог, тогда не было вертолета, он не мог так часто быть везде. Он прошел по еврейскому народу, люди увидели этот образ, люди увидели этот свет, и люди исправлялись. Он говорил несколько слов, люди все понимали. Он менял реальность очень быстро. И на следующей уже лекции мы увидим, как Шмуэль будет вести войны, когда он будет с армией. 11 стих нам говорит следующее. «Ваарон Элоким Нилкаха, Нилках, и ковчег божественный был взят, и два сына Эли, Мету, и два сына Эли умерли, Хофни и Пинхас. И бежал один бениамитянин с места сражения, один человек из колена Бениамина бежал с места сражения, и пришел в Шило в тот день, вернулся назад в Шило после этого великого поражения. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его». Мы через некоторое время увидим с вами, касается ли нас с вами сегодня то, что люди тогда разодрали одежду в день траура. Нас это как-то касается или никак? Увидим. «И он пришел, и вот Эли сидит на стуле у дороги в ожидании, ибо трепетало сердце его за ковчег Божий. И когда пришел тот человек рассказать обо всем в городе, то возопил весь город, и услышал Эли громкий крик и сказал, что это за сильный шум. И тотчас подошел тот человек и сообщил об этом Эли. А Эли был 98 лет, и глаза его померкли, не мог он видеть. И сказал тот человек Эли, я тот, кто пришел с места сражения, я бежал с поля битвы сегодня. И сказал тот, что же произошло, сын мой. Я отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и великий разгром был в народе, и оба сына твои умерли, Хофни и Пинхас, и ковчег Божий захвачен. И было, когда упомянул он о ковчеге Божьем, упал тот с сиденья навзничь и проломил себе затылок, и умер. И судил он Израиль 40 лет. 40 лет он был судьей Израиля. То есть его первый день был, его работа, когда хана пришла просить о Шмуэле. 40 дней. Соответственно, пророку Шмуэлю 40 лет, и он проживет еще 12 лет. А невестка его, жена Пинхаса, была беременная уже перед родами, и когда услышала она известие о захвате ковчега Божия, что умерли свекр ее и муж ее, то упала она на колени и родила, ибо внезапно наступили у нее потуги ее. И когда умирала она, говорили стоявшие при ней женщины, не бойся, ибо сына родила ты, но она не отвечала, и не тронула это сердце ее. И назвала она мальчика Иховод, бесславие, сказав, покинула слава Израиль, ибо захвачен ковчег Божий. И не стала свекра ее и мужа ее. И сказала она, покинула славу Израиль, ибо захвачен ковчег Божий. Исполнилось пророчество Шмуэля. Гиней, анухи осе давар бе Исраэль, ашель коль шумота целейна штэ узнав. Вот я делаю действия в Израиле, события в Израиле, о котором каждый, кто услышит, зазвенит у него в обоих ушах. Малбим задает вопрос. Малбим сделал большой комментарий на Тору, проживал здесь, в Литве, где-то 100, наверное, с небольшим лет, точно не могу вам сказать. И он сделал фундаментальный комментарий на весь Танах, который, на самом деле, очень часто мы будем им пользоваться. Он там... Малбим объясняет Мидраш. Мидраш, который написан на третьем уровне по высоте от простого понимания текста, Малбим просто его дает, и он его объясняет, он его доказывает. Это глобальная-глобальная работа. Малбим объясняет, почему Аарон попал в плен, почему ковчег попал в плен. Что Песель Миха Гая Бейнерем, что статуя Михи была среди них. Когда мы будем изучать книги судей, то мы увидим, что Миха, такой человек, из самых лучших побуждений сделал статую, сделал идола, чтобы служить Богу. Будем об этом говорить отдельно. То есть самых лучших побуждений. Не идолом служил Богу, но при помощи статуи. Вот когда идолов люди помещают в рамках божественной службы, это полный хаос. И это то, что объясняет нам здесь Малбим. Почему Аарон попал в плен? Потому что был полный хаос. Еврейский народ не был достоин этого ковчега. Дальше текст нам говорит следующее. Когда пришел бежавший с места сражения, сказал тот человек Эли, я тот, кто пришел с места сражения, и бежал я с поля битвы сегодня. На первый взгляд повторение, да, разное тоже, да? Я еще раз, и сказал тот человек Эли, я тот, кто Давайте прочтем на иврите, это будет лучше. На иврите написано так. «Вайома раишель эли анухи раба минга маараха». Я тот, кто я пришедший с сражения. И я со сражения бежал сегодня. И сказал он, что было сын мой. Почему этот человек бежал дважды? Как бы один раз пришел, второй раз бежал. Ответ, что это был человек, который отступил вместе со всеми. Потом один вернулся на поле сражения, отбил у Голиафа скрижали, которые тот достал из ковчега, чтобы на них посмотреть. Отбил у Голиафа скрижали и со скрижалями отступил второй раз. Это человек, который станет царем над Израилем, царь Шауль, следующий царь. Он один проводит военную операцию, отбивает скрижали от Голиафа и возвращается назад. Раши говорит, что это царь Шауль, Шехатав Лухот Мияд Голиаф, который отбил скрижали из рук Голиафа. И когда мы будем говорить о сражении между Давидом и Голиафом, нам надо будет уже очень хорошо понять, что все, что там написано, очень-очень непросто. Почему царь Шауль, который смог победить его, отбить у него скрижали, когда он был со всей своей армией, не смог выступить против него, когда он был один? Когда Голиаф предлагал единоборство. И только царь Давид смог это сделать. Это требует отдельного изучения. У нас будет лекция «Давид и Голиаф». Мы все это поймем, но уже сейчас мы видим, что все совсем будет непросто. Итак, Шауль, будущий царь Израиля, отбивает скрижали у Голиафа. И что здесь важно, это реакция Эли Акоина и жены Пинхаса. Когда Эли Акоин услышал о трех событиях о гибели сыновей, поражении и попадании в плен ковчега, сказано так. И отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, великий разгром был в народе, и оба сына твои умерли, Хофни и Пинхас, и ковчег Божий захвачен. И было, когда упомянул он о ковчеге Божьем, упал тот в сиденье и умер. Когда ему сказали, что сыновья погибли, когда ему сказали, что произошло поражение, он выдержал эти вести. Когда ему сказали, что ковчег попал в плен, тогда он умирает. Реакция жены Пинхаса, которая была беременная. И когда она умирала, то она назвала сына своего Иховод Бесславия, сказав, покинула славу Израиль. А дальше по важности перечисляются здесь события, которые свидетельствуют о том, что покинула слава Израиля. В чем это выражается? Ибо захвачен ковчег Божий, не стало свекра ее и мужа ее. Муж на последнем месте. Это были женщины, это были люди. Они просто иначе мыслили. Для нее, когда она умирала при родах, главным было то, что пропал ковчег. Потом второе, что погиб свекра ее, погиб Эли Акоин. Погиб судья Израиля. И же третье был ее личный муж. Вот так. Если мы научимся мыслить такими концепциями, то у нас будет, мы будем совершенно другой реальностью. Совершенно другой реальностью. Шульхан Арух говорит, что пленение ковчега произошло 10 яра. После Нисана, когда у нас праздник Песах, 10 яра – это следующий месяц. Это день, когда произошло пленение ковчега. За 5 дней до 2 Песаха. Шульхан Арух в Симане Тав Кувпей говорит, отмечает этот день как день, предназначенный для поста. Царь Шауль был тогда в разорванной одежде, когда он отбивал скрижали. Шульхан Арух приводит это как день, предназначенный для поста. Есть много дней, которые хороши для поста, но мудрецы не установили это как обязательные дни. Как обязательные у нас есть 5 постов, которые у нас обязательные. А остальные не обязательны. Так вот, это пост, который Галаха нам приводит. Как день 10 яра, это день, который особенно предназначен и близок для поста. Галаковод, это то, что сказала жена Пинхаса. Галаковод, пропала слава. Зогар говорит, книга Зогар, книга тайного учения, Каббала говорит, дегармулы шхинта деидгали бегалута, что причинили шхине, божественному присутствию, быть изгнанным в галут, быть изгнанным в изгнание. Пленение ковчега означает изгнание божественного присутствия из нашего народа. Мелаха кавод, царь славы, вот эта слава пропала, остался царь, но без славы. Слава царя пропала, она в изгнании. Для нас Мелаха кавод, что Всевышний это царь славы, это может быть религиозная концепция пустая, которую каждый из нас наполняет ровно настолько, насколько каждый ее для себя наполняет. А для них это была абсолютная реальность. Для них это был Мелаха кого-то. Все это связь с Богом, она была непосредственно перед ними за короткое время до этого. Рабейн Убхая говорит, что 7 месяцев пленения ковчега, ковчег был у филистимлян 7 месяцев, весь еврейский народ находился в состоянии траура. В состоянии траура, как сегодня 7 дней по близкому родственнику, по смерти близкого родственника. А именно, в частности, была запрещена супружеская близость. 7 месяцев. То есть означает, что если бы ковчег не вернулся через 7 месяцев, то дети просто перестали бы рожаться. Рождаться. То есть это состояние не то, что, ну, пропал ковчег, так построим новый. Или там сделаем что-то другое. Как-то мы это компенсируем. Рамами Пано дает, обратите внимание, какое объяснение он дает, что произошло с ковчегом. Что пленение ковчега произошло в год, предназначенный для перехода мименуха ленахала, из отдыха в наследие. Помните, у нас на прошлой лекции был пасук в Торе? Килобатем ад ата или минуха вали нахала, ибо не пришли вы до сих пор ла минухак к отдохновению, к наследию. И говорили, отдохновение это Шило, наследие это Иерушалаем. Рамам Пано говорит, что этот год, это был год предназначен для строительства вечного храма в Иерусалиме, который уже никогда не был бы разрушен. Тогда бы наступил кеца ямим, если бы ковчег не пропал, конец дней. И наступило бы состояние вечного царства Израиля. Это и есть главный аспект перехода Мизкиним ла-Невиим от старейшин к пророкам. Слово пророчество было дорого в те дни. А Эли был последним из Кеним, последним из старцев. Первым из пророков был Элькана. Первым из пророков царства был Элькана, отец Шмуэль. Шмуэль был учителем пророков, то есть он смог быть тем человеком, который обошел всех. Но первым пророком был Элькана. То есть это год перехода из состояния Зкиним в состояние Невиим, когда Рама Испана просто говорит, должен был бы быть построен Иерусалимский храм, если бы мы своими поступками позволили этому произойти. И этого не произошло. Поэтому что такое Ихаво, что такое бесславие, теперь мы понимаем с вами совсем иначе. Бесславие – это состояние, когда мы не перешли в нахала, к наследию, к концу дней. В результате в этом же году, вот сейчас, будет разрушено Шило. Храм Шило был разрушен филистимлянами. И Аарон Абрид, когда он вернется, о чем мы будем с вами сейчас говорить, как он вернется, Аарон Абрид стоит временно в Кириат-Яарим, в городе Гивоне, в нееврейском городе вообще. Он под контролем евреев находится, но город сам по себе нееврейский. То есть состояние опять разрушения, которое перед нами находится. 5 глава рассказывает нам следующее. 5 глава книги Шмуэля. А филистимляне взяли ковчег Божий и перенесли его из Эви на Эзера в Аждот. Куда его помещают? В Аждот. Аждот – это филистимлянское название. Город Аждот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в капище Дагона, в капище русалки поставили. И поставили его возле Дагона. Как филистимляне относятся к ковчегу? С уважением. Филистимляне ко всему относятся с уважением. К литературе, искусству, музыке, религии. Они относятся с уважением. Они не варвары, они абсолютно нет, они не будут разрушать, не надо, они будут. Поставят его в самое важное место, в свое капище поставят. И встали на следующий день жители Ашдода рано утром, и вот Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Господним. Дагон упал, русалка упала перед ковчегом, лицом к земле. И встали они рано утром на следующий день, и взяли они его и поставили на место. Теперь, что произошло? Они поставили их рядом, рядом как бы к стене. Дагон и русалка. Теперь, если он упадет в сторону, они стали рядом. Если упадет в сторону ковчега, Дагон, то он должен упасть на бок, потому что они как бы стояли боком друг к другу. Спинами к стене они стояли, боком друг к другу. Если он упадет в сторону, поэтому, а как он повернулся сначала и упал лицом вниз перед ковчегом. Поэтому они подумали, что он, по всей видимости, мы видим с дальнейшим, зачем нам это нужно, что он упал на лицо вперед и повернулся в сторону ковчега. Окей. То есть тоже падение было не элементарным таким. Не... Ну, филистимляне это не испугались. И встали они утром на следующий день, второй день. И вот Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Господним. Та же самая картина, что он лежит перед ковчегом Господним. А голова Дагона и обе кисти рук его отсечены на пороге. Осталась от Дагона только рыбья часть его. То есть что оказывается? Что Дагон падает к порогу. Там отсекаются его руки, собственно, все там больше, руки и голова, и он поворачивается к ковчегу. А руки и голова на пороге лежат. Такая конфигурация. К какому выводу нужно прийти в такой ситуации? Филистимляне пришли. Написано так. Какой главный результат? Вот как филистимляне оценили, что открылось перед их глазами, когда они на утро пришли в капище? Они оценили так. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона не ступают на порог капища Дагона в Ашдоде до сего дня. Тут надо внимательно читать, это Святое Писание, оно написано совершенно другим языком. Да, на первый взгляд нам кажется, что они перестали ходить в это капище, да? Да или нет? Что не ступают на порог до сего дня. Теперь читаем второй раз более внимательно. Написано так. Поэтому жрецы Дагона... Жрецы – это те, кто служит. И все приходящие в капище Дагона, они таки приходят. Приходят в капище. Но они не ступают на порог Дагона в Ашдоде до сего дня. А как они приходят? Ответ простой. Они перепрыгивают через порог. Увидев такую картину, филистимляне поняли, что они должны не ступать на порог, а перепрыгивать через него. Что за логика? Логика на самом деле железная. С точки зрения филистимлян, людей, которые все понимали объективно, и что все должно было быть проверено лабораторно, абсолютно правильно. Они увидели так, что если на пороге отсеченные части, может быть, есть такое понятие в мире, как Бог-порог. Бог-порог. Это может быть не из-за ковчега вообще, ковчег не имеет никакого отношения. Может быть, Бог-порог. Есть такой Бог-порог. Так или иначе, отсеченные части где были? На пороге. Значит, есть такая концепция. Бог-порог. Порог – это Бог. Так решили филистимляне. Поэтому на всякий случай они не ступали, не наступали на него, а перепрыгивали через него, когда они входили в капище. Ну, в некотором смысле это логично. Не возле же Аарона были эти голова и руки отсечены. Значит, может быть, есть Бог-порог. Так поняли филистимляне. Ну, после того, как они такое дело поняли... Да, в чем как бы концепция филистимлян? Что идея... Дагона, идея русалки, это идея разврата. Почему? Потому что русалка, и она почему-то даже и осталась, даже, насколько я понимаю, в русских народных сказках есть какой-то такой аспект, да, что русалка, она такая, ведет себя не очень так, да? Нет такого?
Соблазнительница,
заманивает. Заманивает, да, но у нее есть какой-то такой вот аспект. Может быть, что-то такое есть. Почему? Потому что символ человека-рыбы – это переход от одной формы к другой форме. От одной идеи к другой идее очень легкий. Сейчас можно пойти на дискотеку поплясать, потом в университете поучиться, потом в костел свечку поставить за святого Йонаса, после этого пойти в синагогу тоже урок прослушать. И нормально так, в харчевню потом закусить. И так люди, и таким образом и живут как бы. Это переход из формы в формы, от одной формы к другой форме, что называется разврат. А именно, что и человек может эффективно плавать межвод и жить кем хочет. Арон поместили, конечно же, в знак почтения. Ну и ночью. Почему это происходило ночью? Ваиэра, ваибокер, был вечер, было утро. Вечером смешение происходит, утром происходит. Состояние бокер, от слова левакер, развлечение, возможность развлечения. Поэтому филистимляне оказались в некоторой сложной ситуации, что их бог каким-то образом был поврежден. Вывод: может быть, это связано с ковчегом, а может быть, с порогом. Может быть, они просто просмотрели в этом мире идею такого глобального бога, как бог-порог. В результате филистимляне не ступают, то есть перепрыгивают через порог. Окей. Что в такой ситуации, как в такой ситуации можно работать с людьми? Что на них может повлиять? Ответ – только болезнь. Уже все, только болезнь. Когда нет предела скептицизму, а у филистимлян не было такого предела, только болезнь. Написано так. И было после того, как перенесли его, была рука Господня на городе, смятение весьма великое. И поразил он людей этого города от мала до велика, и возникли у них тхорим. Тхорим – это закупорка кишок. И отослали они ковчег Божий в Экрон. И когда пришел ковчег Божий в Экрон, возопили экроняне, говоря: перенесли к нам ковчег Бога Израиля, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали жители Экрона, и собрали всех князей. А, секунду, я пропустил. Начинается болезнь. Посылают ковчег в Гат, а в Гате болезнь. Посылают в Экрон, жители Экрона говорят: нет, мы в этом испытании принимать участие не хотим. Почему? Есть болезни. Может быть, связано с ковчегом, а может быть, нет, надо проверить, надо перенести ковчег в другой город. Перенесли в город Гат, там болезни. Ну, может быть, это не связано с ковчегом, надо, так сказать, эту лабораторную работу расширить как положено. Перенесли в Экрон. Экрон сказал: не-не, мы, конечно, филистимляне, мы во все верим, но к нам, пожалуйста, не надо. Мы все понимаем, но к нам не надо. И возник ужас у филистимлян, и закупорка кишок. И на это наши комментаторы говорят, что... Почему закупорка кишок? Что каждая функция человека в этом мире – это давать и брать. Тот, у кого закупорка кишок, он как бы не может ни давать, ни брать. Филистимляне – это черная точка, они только как бы брали. Тут у них оказалось нет ограничений. Отсутствие границ для агностицизма, говорят наши комментаторы, это и есть орелут, необрезанность. Когда человек не делает вывод, а только материальный вывод, из событий, которые с ним происходят. Орыли. Что же делать дальше? Что делать с ковчегом? Как бы геморрой? В прямом и противоположном смысле этого слова, да? Полный геморрой. Что делать? Может, отсюда это и пошло, а? Когда человек... Что делать с ковчегом? Ну, естественно, задача была поставлена перед Министерством по делам религии, Институт прикладного чародейства. Что делать с ковчегом? Решили сделать, естественно, снова лабораторную работу на теории вероятности. Все знали, филистимляне, все знали. Было так. И пробыл ковчег Господень в стране филистимлянской 7 месяцев. Видите, это все 7 месяцев, когда еврейский народ находится в состоянии траура, когда не рождаются дети. И призвали филистимляне жрецов и чародеев, то есть обратились в Институт прикладного чародейства, и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? Скажите нам, как отослать нам его вместо его. И сказали те: если вы отсылаете ковчег Бога Израилева, то не отсылайте его с ничем, то принесите ему жертву повинности, Тогда исцелитесь и узнаете, почему не оставляет вас рука его. Говорят, надо, видимо, отдать это евреям. Но мы еще проверим, мы сказали, связано это с евреями или нет, нужно отдавать или нет. Но в любом случае, неплохо бы этому Богу что-то дать. Что дать? И сказали, никакую жертву повинности должны мы принести ему. Может, что, как бы, извините, может, что мы не правы, так сказать. Все, искупим, нет никакой проблемы. И те сказали, по числу князей филистимлянских, неправильный перевод, сорней плешти, майоров филистимлянских, 5 тхурим золотых и 5 мышей золотых. Тхурим это как раз закупоренные задницы, извиняюсь, не при дамах будет сказано. И 5 золотых мышей по числу городов филистимлянских. Надо Богу поднести. Принесли Богу 5 слитков по форме задниц и мышей. Почему? Раши говорит, что когда у филистимлян такое дело было, у них кишки вылезали снаружи. Я даже консультировался у врача, есть такой диагноз или нет. Мне сказали, что это есть, и назвали даже какое-то название, я не помню. Вот. Кстати говоря об этом враче, Саша Шенин, доктор Шенин, он у нас в Битале работает врачом. В частности, наши дети там лечатся, когда в этом есть потребность. И он сам из Ленинграда, и к Литве имеет определенное отношение. Он был тем человеком, который в Ковно перевез захоронение Рава Ильхонена Спектора, когда была опасность того, что старое кладбище в Ковно будет разрушено в 80-х годах. Он с Хаймом Бергманом, такой есть экскурсовод здесь, который живет в Ковно до сих пор, они перенесли останки Рава Ильхонена Спектора и его сына на новое кладбище в Лексотесе. Вот так, я у него спросил, есть ли такой диагноз, и он говорит, что такой диагноз есть. Я не помню, как он это назвал, но есть. Короче говоря, филистимляне 5 золотых задниц и 5 мышей приносят в качестве пожертвования Богу. Почему? Идея простая. Меда кенегед меда, мера за меру. Увидели филистимляне, что раз у них проблема с этим, значит, ковчег каким-то образом на геморрой влияет, но они 5 геморроев ковчегу принесли. И золото, и самого высокого материала, который только может быть. А почему мышки? А мышки их за эти кишки, которые торчали, они кусали мышки. Поэтому, а мышки кусают, значит, наверное, ну и мышек тоже принесем. Нет конца скептицизм. Что есть? Вот что видим, то и дело. Что видим? Мышки? Мышек несем. Были бы там, не знаю, крокодилы? Крокодилы принесем, что нужно. Сделайте же изображение тхарим ваших, изображение мышей ваших, губящих страну, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он смягчит руку свою над вами, над богами вашими и над землей вашей. Зачем вам ожесточать сердце ваше, как ожесточали египтяне, и порой сердце свое? Говорит, не берите пример с египтян, которые были идеалистами, они стояли там до конца, насколько могли. У них была религиозная идея подчинения евреев и не дать возможности им выйти и принять Тору на горе Синай. У нас такой идеи нет. Евреи пусть принимают, что хотят. Хотят они Тору, не Тору, ислам, что угодно, пусть, староверчество, все что угодно, пусть принимают, что хотят. Мы люди, мы уважаем все религии, как бы. Но у нас в настоящий момент проблема с этим Богом. Надо эту проблему некоторым количеством золота решить, ну и пошли решать. Теперь все-таки, что делать, хорошо, принесли подношение, что делать с самим ковчегом, куда его девать? Лабораторная работа, последняя лабораторная работа филистимлян. А теперь сделайте одну новую повозку и возьмите 2 коров дойных, на которых не было ярма, и впрягите коров в повозку, а телят уведите от них домой. Что они делают? Они берут дойных коров, которые никогда до сих пор не возили телеги. Их телят заперли дома. И эти коровы должны были... И решили, куда положили на новую повозку с уважением. Новая повозка почему? С уважением, чтобы была новая. И чтобы корова натирала заодно еще, чтобы неловко было ее вести. И дальше нужно... Куда пойдут коровы? Их естественное направление будет вернуться назад к своим дойным, к своим телятам. Плюс они как бы либо стоят на месте, либо я не знаю что. Если они пойдут к евреям в сторону Бет-Шемеша, то тогда это однозначно докажет, что ковчег надо отдать. Тут вопрос. То есть если все будет против теории вероятности в этот раз, то тогда ковчег нужно отдать. И возьмите ковчег Господень и положите его в повозку, а золотые вещи, которые вы принесли ему, в жертву повинности, в ящик сбоку от него, отпустите его. И пошли коровы прямо по дороге, по пути к Бет-Шемешу. Одной дорогой шли они с мычанием и не отклонялись ни вправо, ни влево, а князья филистимлянские следовали за ними до границ Бет-Шемеша. Коровы прямо идут к Бет-Шемешу и мычат. По поводу мычания коров есть несколько объяснений. Одно из них, что они мычали от изобилия молока, что они просто шли, несмотря на мучения. Второе объяснение, что они мычали от изобилия радости, которая у них была, что они возвращают ковчег Израилю. Талмуд трактат Йома говорит следующие слова. Мишенигназарон нигнезаймот санцене таман целухит шель шемен рамишха умакало шель арон ушкиде упрахе вэргаз шашалху плештим дорон лелуке Исраэль. Царь Йошияу, который ремонтирует храм, за 40 лет до его разрушения, за 40 лет до разрушения первого храма, он знает, что храм будет разрушен, и все самые большие ценности, которые были в храме, он прячет глубоко в храмовом подземелье, чтобы археологи не могли найти, чтобы это сохранилось надолго. Что он прячет? Когда прятали Аарон, когда он прятал вот этот самый Аарон, он прятал, чтобы его не нашли археологи и не выставили где-нибудь там. Или чтобы это не оказалось в римских, в Ватикане, среди многих других вещей, которые там прячутся, еврейских вещей. То вместе с этим Аароном была спрятана баночка манна, которая выпала в последний день пребывания в пустыне. Баночка с маслом помазания царей. То масло, которым помазали царей, тоже спрятали. Посох Аарона с миндалинами и цветами, а именно, когда был конфликт между коленами Израиля, внутри колен Израиля, кто лучше, колено Леви, то Моше Рабейну предложил, пусть каждый из руководителей колен положит свой посох на ночь, и утром придут и посмотрят. И увидели, что на посохе Аарона выросли миндалины и цветы. Этот посох спрятали, чтобы вечно быть для нас памятью того, что колено Леви, что такое Леви, сопровождение. Колено Леви, оно особое. А также спрятали ящик, который послали филистимляне, подарок Богу Израиля. Эти задницы филистимлянские с мышами тоже там спрятали в подземелье храма. Почему? Потому что все эти вещи самым ярким образом показывают нам о единстве Бога. Это самые яркие явления, где Бог раскрывался перед человеком. В частности, здесь перед филистимлянами. Все это свидетельство раскрытия Бога в этом мире. Меири, один из первых комментаторов, говорит так, что эти вещи были спрятаны в Элохазру Бебайчине, они не вернулись во время второго храма. Во время второго храма их не нашли. Все время второго храма их не смогли. Их искали, но не смогли найти. Что это означает? Что они предназначены в период третьего храма. Их прятали сразу на третий храм. Для конца дней, для дней Машиаха. Пророк Захария, глава 9, стих 5, говорит следующие слова, когда он описывает, что произойдет у нас в период прихода Машиаха. В конце дней, и увидит Ашкелон, Ашкелон это город филистимлян, и увидит Ашкелон и ужаснется. И Аза задрожит сильно. И Икрон, ибо пристыжена надежда его. Обратите внимание. Та надежда, которую имеют люди, жить по-человечески, как люди. Она будет вся пристыжена. Люди видят, что это стыдно. Что это жить с ценностями и задачами Улам Азе этого мира, это позор. Колон, позор. И погибнет царь из Азы, а Ашкелон не будет обитаем. И жить будут чужеземцы в Аждоде, истреблют тщеславие филистимлян. Что такое тщеславие филистимлян? Филистимляне совершенно не были высокомерными, в простом смысле этого слова. Наоборот, они с уважением относились к людям, к людям. Но для них концепция человека, это была первичная концепция. Вот это вот тщеславие, когда человек возносится над Богом, оно будет уничтожено в период конца дней. И до тех пор, пока у нас это не произойдет, то есть мы не сможем уничтожить себе в первую очередь это тщеславие, и мы не сможем сделать Бога осязаемым, когда оно это пропадает. Когда Бог становится осязаемым, тогда подобного рода тщеславие пропадает. «И исторгну кровь его изо рта его, и мерзости его, и зубов его, и останется он тоже для Бога нашего, и будет, как князь в Иудее, а Экрон будет, как Евусей. И я расположу у дома моего стан из проходящих для защиты от войска, и не пройдет над ними более притеснитель». Тоже речь идет о нас. «Ибо ныне увидел я глазами своими, возликуй дом Циона, и издай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь приедет к тебе, праведник и спасенный он, беден и восседает на осле и на осленке сыне ослиц». Это речь идет о, когда, о периоде, когда придет Машиах, Машиах, который приедет на осленке, на осле. «И истреблю я колесницу Ефраима». Все это будет тогда, когда Ефраим не будет полагаться на колесницу, на материальные, на осязаемые, на танки. Когда Израиль будет понимать, что его безопасность не от танков зависит, а от духовных факторов. И тогда арабы как-то между собой, не знаю, то ли друг друга съедят, то ли наоборот. «И коня в Иерусалиме, и истреблен будет лук воинский, будет он говорить мирно с народами, и власть его будет от моря до моря, от реки Прат до краев земли. И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». Это наше состояние. Мы узники, которые находимся в яме, в которой нет воды. «Возвращайтесь в крепость, узники надежды, и сегодня я возвещаю вдвойне верну тебе». Пророк Захария говорит, что конец дней, приход Машиаха и состояние спасения еврейского народа, он не всецело зависит от нас, от того, готовы ли мы из ямы, в которой нет воды, вылезти, и что тогда произойдет. Вот этот филистимлизм, который происходит, он пропадет из этого мира. То есть филистимляне – это антипод еврейского народа. Это люди, в высшем смысле этого слова, люди, которые восстали против Бога и победили. По какой причине? Потому что еврейский народ был недостойный, еврейский народ искал для себя путь такой же, как другие народы. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Ла бачу, прошу Клаусимой. Клаусимой бе русишка кальбе.
Ну, на мой вопрос сегодняшняя лекция от Фетьева. Ну, правильно ли поняла? В наше время невозможны чудеса, потому что в нашем народе слишком многие стали людьми, в смысле, о котором мы говорим.
Это, безусловно, правильно. В наше время невозможны чудеса в такой мере, как было там, потому что чудеса бывают только тогда, когда в этом мире есть Мелех Гаковод, царь славный. Вот когда Бог, он славный царь, тогда происходят чудеса, и тогда мы достойны этих чудес, а это бывает тогда, когда мы царя сделаем царем славным. Поэтому каждый из нас, чем больше он сделает для Бога для себя царем, и чем больше славы он этому Богу даст методом исключительно ясным, исключительно конкретным, это изучение слова его и соблюдение слова его и близости с ним, тот, кто близок к Богу, у того в жизни происходят чудеса. Чем ближе ты находишься, тем больше чудеса происходят в твоей жизни.
В сегодняшнее время, да?
В сегодняшнее время. Конечно, таких чудес, как там, у нас сегодня не будет, потому что для этого Бог должен быть славным царем для всего народа. Но конкретно каждый в своей жизни может увидеть руку Бога, которая делает для него лично чудеса в этой жизни. И я думаю, что каждый из нас где-то с этим сталкивается. Каждый по своим возможностям и по своим. Кирко. Каждый по, не знаю, как по-русски сказать,
по заслугам.
Можно так. Кирко, да.
И первая война, о которой вы говорили, и вторая была начата израильтянами.
Да, обе войны были начаты израильтянами. Да.
Причина, которая побудила их, это только то, что сказал пророк Шмуэль. То есть какие были причины нападать на филистимлян? Были какие-то экономические и другие причины, или это только была как бы война?
Нет, безусловно, война назревала, и взаимоотношения были тяжелыми, филистимляне преследовали евреев, но преследовали, видимо, все-таки для нас сегодня, видимо, очень мягкое было преследование. Но для них тогда сама идея, что народ, вышедший из Египта и так далее, над ним будут филистимляне в качестве налогообложения и контроля находиться, для них это была уже сама по себе идея притеснения жуткого, и они на это не готовы были пойти. И поэтому отношения тяжелые были, и сражения с филистимлянами были еще во время судей, и Самсон сражался с филистимлянами и так далее. Но конкретно где-то какой-то небольшой такой вот ускоритель процесса был то, что пророк Шмуэль сказал, что такова воля Бога, что пошли воевать. Такова и была воля Бога, чтобы народ сделал чуву и победил, народ чуву не сделал и не победил. Это баночка с оливковым маслом, которую помазался царь Давид и царь Шломо. Ибо остальные цари не мазались маслом, поскольку они были продолжателями рода царя Давида. Но идея помазания у нас возникнет на следующих лекциях. Буквально четвертая лекция помазания царя Шауля. Мы об этом будем говорить.
Я понимаю. То есть это как бы предвиделось, что в Израиле будет, над Израилем будут цари, и предвиделось их помазание.
Нет. Тот, кто спрятал, это был Ишаяху, это был царь за 40 лет до разрушения храма. Он был практически одним из последних царей династии царя Давида.
Значит, это было очень старое масло.
Очень старое, да. Старое качественное масло.
Выдержанное.
Да. Очень качественное. Так что даже компания Faberlic может такому маслу позавидовать.
Когда Шмуэль призвал воевать, он говорил про последствия какие-то, что будет?
Об этом в Танахе ничего не сказано.
Ну, тоже странно, что потом, когда он опять победил...
Извиняюсь, я неправильно ответил. Конечно, этот пасук, который мы приводили, что каждый, кто услышит, у него зашумит в уши, в обоих ушах. Конечно.
Но это восприняли известно. Как бы...
Сказал об этом пророк Шмуэль людям или нет, я не знаю. Потому что пророк, у пророков было такое правило в целом, что была информация, предназначенная для распространения, была информация, которая была личной, ее распространять было нельзя, поэтому я не могу точно сказать, эта информация была известна или нет, я не знаю.
Он оба раза призывал? Или только первый раз призвал, а потом второй раз уже решили сами?
Не могу дать ответ.
Потому что если оба раза призвал, третий раз уже могли не поверить.
Не поверить чему?
Надобность.
Нет, я не думаю, что роль пророка Шмуэля в призыве здесь была очень большая. Он как бы что-то такое сказал, но я не думаю, что он стоял во главе людей, и люди нехотя шли на войну только потому, что пророк Шмуэль их заставил, а он их заставлял для того, чтобы они получили поражение, и поняли бы, что и погибло бы 4 тысячи человек, и еще 30 тысяч человек. Я не думаю, что роль пророка Шмуэля здесь была активная чрезмерно, но он так или иначе вызвал на войну, и так или иначе знал, что результатом войны будет страшное поражение Израиля. А в следующей главе, следующая лекция наша будет «Войны, которые вел пророк Шмуэль». И тогда этот камень Эбенезер, камень помощи, станет вечным памятником того, как Израиль действительно должен вести войны.